Тем временем здоровье его, как и следовало ожидать, нисколько не улучшилось. Вместо того, чтобы воздерживаться от плотских излишеств в своих отношениях с Анжелой, он по-прежнему предавался им. Казалось, любовь к Фриде должна была бы положить этому конец, но присутствие Анжелы, их до некоторой степени вынужденная близость, ее настойчивые притязания снова и снова разбивали тот защитный барьер, каким служила его неприязнь. Будь он один, он вел бы целомудренный образ жизни до той минуты, пока его не захватило бы какое-нибудь новое чувство. Но сейчас ему некуда было бежать ни от Анжелы, ни от самого себя, и их отношения, порою вызывавшие в нем чуть ли не физическую тошноту, оставались прежними. Все родные его жены, а их было немало, как на ферме Блю, так и в округе, были в восторге от приезда Юджина. Блестящий успех его первой выставки, о которой писали газеты, и то, что его популярность нисколько не пошатнулась после второй, мосье Шарль сообщал, что вскоре в Париже состоится выставка его картин, все это еще больше укрепило престиж Юджина в глазах всей семьи. Сама Анжела чувствовала себя в этой обстановке королевой. Что же до Юджина, то ему предоставлялась привилегия всех гениев. Он мог делать все, что ему заблагорассудится. Юджин был в центре внимания. Впрочем, внешне это ни в чем не проявлялось, так как его четыре зятя, почтенные граждане Запада, ничем не обнаруживали, что считают его необыкновенным человеком. Он не принадлежал к знакомому им типу людей. Он не был ни банкиром, ни адвокатом, ни хлеботорговцем, ни агентом по продаже недвижимого имущества. Но, тем не менее, они гордились им. Он был не такой, как все, но держал себя естественно, добродушно, скромно и склонен был выказывать гораздо больше интереса к их делам, чем испытывал в действительности. Часами он выслушивал подробнейшие отчеты об их деятельности, вникал в их политические, финансовые, хозяйственные и общественные интересы. Мир представлялся Юджину пестрой смесью характеров и нравов. Его всегда интересовало, как живут другие люди. Он любил хороший анекдот, и хотя сам редко рассказывал, был прекрасным слушателем. Глаза его блестели, и все лицо светилось от удовольствия, которое доставлял ему забавный рассказ. Несмотря на все это, на внимание, каким он был окружен, на сердечный прием, который ему оказывали родные Анжелы, и на то, что интерес к искусству в нем отнюдь не угас, в парижской выставке нашел свое завершение лишь первый юношеский период его творчества, Юджин остро ощущал, что катится под гору. С ним происходило что-то неладное. Это было несомненно. Дела его шли все хуже и хуже. Правда, он мог еще надеяться на продажу нескольких картин. В Нью-Йорке не нашлось ни одного покупателя на его парижские этюды. Но уверенности в этом не было никакой. Поездка на родину обошлась им в $200 из капитала в 1700, и предстояли еще расходы осенью, если состоится его поездка в Чикаго. На $1500 он и года не проживет. Этого едва ли хватит больше, чем на 6 месяцев, а между тем не писать при теперешнем своем состоянии, не давать иллюстрации для журналов он был не в силах. Необходимо было, возможно, скорее продать несколько картин. В противном случае он мог очутиться в очень тяжелом положении. Между тем Анжела, исполненная самых радужных надежд, внушенных ей их пребыванием в Нью-Йорке и Париже, снова начала находить радость в жизни, так как, по ее мнению, она в конце концов научилась справляться с Юджином. Возможно, что у него и наклевывался легкий флирт с Фридой. Ничего серьезного быть не могло, иначе это от нее бы не укрылось. Но ей удалось пресечь его в самом начале. Правда, Юджин был раздражителен, однако причиной этому были, скорее всего, сцены, которые она ему устраивала. Этим бурным вспышкам чувств, далеко не всегда преднамеренным, она придавала большое значение. Надо же заставить Юджина понять, что он женатый человек, что он не может заглядываться на девушек и волочиться за ними, как раньше. Анжела прекрасно сознавала, что Юджин несравненно моложе ее по темпераменту, что в нем еще много мальчишеского, и это может оказаться для нее источником великих неприятностей, где бы они ни жили. Но если она будет следить за ним, если будет настойчиво требовать от него внимания, тогда все обойдется само собой. К тому же она отдавала должное его прекрасным качествам, красивой внешности, приветливым манерам, славе, таланту. Разве неприятно, бывая в обществе, называть себя миссис Юджин Витле и видеть, как оглядываются те, кому имя Юджина знакомо? Его друзья — это непростые обыватели. Им восхищались большие люди, известные художники, да и обыкновенные, заурядные люди, без всяких претензий считали его милым, тактичным, способнейшим и достойнейшим человеком. В общем, он всюду пользовался симпатией. Чего же еще можно было желать? Анжела и не догадывалась об истинных чувствах Юджина. Жалость, сознание, что он несправедлив к жене, крепко засевшее в голове болезненное представление, что в мире царит несправедливость, желание по возможности щадить Анжелу, в крайнем случае обманывать, но отнюдь не оскорблять. Все это вынуждало Юджина постоянно притворяться, будто он любит ее, делать вид, что ему с ней очень хорошо, и приписывать все свои настроения только потере работоспособности. Анжела была плохая отгадчица мыслей, да и переживания Юджина были иногда слишком сложны, чтобы она могла их понять. Она жила в воображаемом раю и, в сущности, строила свой дом на дремлющем вулкане. Юджин не поправлялся, и к осени в нем укрепилось убеждение, что самое лучшее для него — перебраться в Чикаго. Там, очевидно, вернется к нему утраченное здоровье. Блэквуд ему осточертел. Тенистая лужайка потеряла для него всякую прелесть. Маленькое озеро, речка, поля — все, что так восхищало его когда-то, теперь ему вконец прискучило. Правда, беседы со старым Джотомом, этим добрым и принципиальным, неизменно дружелюбным ко всем и всему человеком, по-прежнему доставляли ему удовольствие. А Моретта развлекала его своим добродушным остроумием и неожиданной наблюдательностью. Но он не мог удовлетвориться разговорами с нормальными, трезвыми, уравновешенными людьми, пусть даже достойными и доброжелательными. Простая жизнь и будничные дела начинали вызывать в нем раздражение. Его тянуло в Лондон, в Париж. Тянуло приняться за дело. Безделье становилось невыносимым. Неважно, что он не в состоянии работать. Он чувствовал, что должен попытаться. Эта оторванность от жизни действовала на него ужасающе. 6 месяцев прожил Юджин в Чикаго, и за это время не написал ни одной картины, которая удовлетворила бы его, которую он не замучил бы бесконечными переделками. Затем последовали 3 месяца в горах штата Теннесси, куда они поехали, потому что кто-то рассказал ему про чудодейственный источник в живописной долине, где весна изумительно хороша, а жизнь необычайно дешева. 4 летних месяца они провели в горах на юге Кентукки, где царила вечная прохлада, а после этого 5 месяцев в Билоксе, в штате Миссисипи, на берегу Мексиканского залива. Так как кто-то посоветовал Анжеле поехать на этот зимний курорт. За это время деньги Юджина, 1500 долларов, оставшиеся у него при отъезде из Блэквуда, плюс сумма, вырученная от продажи в течение осени и зимы 3 картин с парижской выставки, 200 долларов за одну, 150 за другую и 250 за третью, да еще 250 долларов за нью-йоркский вид, проданный мосье Шарлем несколькими месяцами позже. Почти разошлись. У него оставалось 500 долларов. Но так как старые картины больше не находили покупателей, а нового он ничего не написал, их материальное положение в смысле перспектив на будущее было очень тяжелым. Он мог бы, конечно, вернуться в Александрию и там прожить еще с полгода, почти ничего не тратя. Но после истории с Фридой ни ему, ни Анжеле это не улыбалось. Анжела боялась Фриды и твердо решила не ехать в Александрию, пока там живет эта девушка. А Юджину было стыдно туда возвращаться, так как это открыло бы людям глаза на то, какой плачевный оборот приняли его дела. О Блэквуде не могло быть и речи. Они и без того достаточно долго жили на средства родителей Анжелы. Если он не поправится, ему придется окончательно отказаться от всякой мысли об искусстве, так как одними попытками создать что-то не проживешь. Юджину стало казаться, что он жертва какого-то дьявольского наваждения. Ведь есть же люди, которых преследуют злобные силы. Люди, родившиеся под несчастливой звездой, обреченные на горе и неудачи. Откуда мог знать нью-йоркский астролог, что ему предстоят 4 незадачливых года? Вот уже 3 года из этих 4 прошли. Почему чикагский хиромант, как и нью-йоркский астролог, предсказал, что ему предстоят 2 тяжелых периода? И что, по всей вероятности, к середине жизни у него произойдет решительный перелом? Неужели человеческая жизнь подчинена каким-то таинственным влияниям? И что знают об этом философы-естествоиспытатели, те натуралисты, произведения которых он читал? В их книгах так много говорится о неизменных законах, управляющих Вселенной, о незыблемых законах химии и физики. Почему же с помощью физики и химии нельзя объяснить его странный недуг? Или же раскрыть истинный смысл предсказания астролога, а также тех примет и знамений, которые, как он заметил, обычно предшествуют каждой его удаче и неудаче. В последнее время, например, он стал замечать, что если у него дергается левый глаз, значит, его ждет ссора с кем-нибудь, и уж обязательно с Анжелой. Если он находит цент или вообще какую-нибудь монету, то ему предстояло получить деньги. каждому извещению о продаже его картин предшествовала находка какой-нибудь монеты. Как-то в Чикаго в страшный дождь он нашел цент на Стейт-стрит и сразу же получил от мусье Шарля письмо, что в Париже за $200 продана его картина. В другой раз на пыльной дороге в штате Теннесси он поднял 3-центовую монету старой чеканки, и мосье Шарль вскоре сообщил, что один из его нью-йоркских видов продан за $150. Был еще случай, когда на песчаном пляже в Белоксе ему попался цент, и снова он получил уведомление о продаже картины. Странно, но факт. Юджин заметил также, что если в доме начинает скрипеть дверь, кто-нибудь обязательно заболеет, а если под окном завоет черная собака, кто-то умрет. Мать говорила ему об этой примете, и он сам проверил ее правильность на одном человеке в Белоксе. Человек этот внезапно заболел. И вот откуда ни возьмись, на улице появилась собака, черная собака, которая остановилась под его окном. И вскоре он умер. Юджин не поверил бы, если бы это не произошло у него на глазах. Он сам видел и собаку, и объявление о смерти. Собака завыла в 4 часа пополудни, а к утру человека не стало. Юджин собственными глазами видел, как дверь обивали черным крепом. Анжела смеялась над его суеверием, но Юджин стоял на своем. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.